Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак совершено нападение на дом учительницы Веры Драганчук. Нападавшие, ворвавшись в дом, расстреляли ее мужа и двух сыновей. Сама женщина не пострадала, ей удалось бежать. О судьбе пятого члена семьи дочери ничего не известно. В Назране в результате взрыва погибли 3 милиционера, 2 получили ранения. Бывший сотрудник ФСБ России Михаил Трепашкин, осужденный на 4 года за разглашение гостайны, обратился к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с просьбой содействовать его досрочному освобождению и пересмотру уголовного дела. В Георгиевском районе Ставрополья с признаками отравления госпитализировано более 40 детей. Предварительный диагноз – кишечная инфекция. Сеул опровергает сообщение о том, что за освобождение южнокорейских заложников был заплачен выкуп. В четверг талибы отпустили последних южнокорейских заложников, захваченных ими в июле. Сеул пошел навстречу требованиям талибов вывести южнокорейские войска из Афганистана к концу года и прекратить там миссионерскую деятельность. По меньшей мере 200 журналистов погибли в Ираке с марта 2003 года, когда там началась американская военная операция. По данным правозащитной организации «Репортеры без границ», большинство жертв – иракцы, работавшие на зарубежные средства массовой информации. В Афганистане в результате обстрела погибли по меньшей мере 10 человек, большинство из которых – женщины и дети. Боевики обстреляли из миномета американскую военную базу в провинции Кунар на востоке страны. Несколько снарядов попали в жилой квартал. Москва признает независимость Косово, если об этом договорятся Белград и Приштина, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Сегодня 10-я годовщина трагической гибели британской принцессы Дианы, которую называли «народной принцессой». В часовне Королевской гвардии с рядом с Букингемским дворцом состоялась торжественная поминальная служба.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 31 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. 10 лет назад погибла принцесса Диана. Поставлена ли точка в расследовании обстоятельств ее смерти? На Украине производят телесериалы для России. Почему сцены из московской жизни выгоднее снимать в Киеве? А прямо сейчас очередная беседа из рубрики «Новый российский патриотизм». На протяжении 2 недель мы представляли вам мнение экспертов по спорной и важной для общественного сознания теме. Что значит быть патриотом в сегодняшней России? Отличается ли государственный патриотизм от естественной гордости за свою страну и свой народ? Как формируется, из каких элементов состоит эта новая для постсоветской России идеологическая конструкция? Над этими вопросами в эфире «Свободы» рассуждали представители разных профессий – политик и политолог, социолог и историк, священник и активист движения солдатских матерей, школьный учитель, правозащитник и литератор. Гость заключительного выпуска рубрики «Новый российский патриотизм» поэт и организатор литературного процесса Дмитрий Кузьмин. Мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с экспертом о патриотизме как побудительном мотиве для творчества и финансирования искусства.
Дмитрий, в традиционном представлении о некой гордости за Россию, за Советский Союз в советское время, за русскую, великую русскую культуру, литература занимала огромное, может быть, даже и определяющее место, по крайней мере, в интеллигентском сознании. Вот сейчас в новом российском патриотизме какую роль играет литература?
Для тех, кто склонен к такому, достаточно лобовому какому-то пониманию вещей, все осталось перемен с той оговоркой, что предметом этой гордости по-прежнему является всячески литература прошлого. В большинстве случаев это и прежде было так. Гордость человек испытывал по поводу Толстого и Достоевского, а не по поводу, так сказать, Семена Бабаевского, скажем, для рифмы. Чем дальше в прошлое та словесность, которая кажется заслуживающей такого ощущения, тем более такой болезненно-диковатый характер носит само это переживание, поскольку, здесь возникает какое-то такое ощущение, наши предки Рим спасли, куда девалось, теперь это наследие. А чтобы понять, куда оно девалось, нужен гораздо более глубокий и гибкий подход аналитический, который, пожалуй, что все-таки уже исключает такого рода простые плоские эмоции.
2000-е годы начались разговорами о так называемом мобилизационном обществе с мобилизационной экономикой и так далее, и так далее. Можем ли мы говорить о попытках мобилизации великой классической русской литературы? В самом начале 2000-х был, например, издан на деньги «Газпрома» роскошный однотомник Пушкина с предисловием Черномырдина. Вот, может быть, такой вид этой мобилизации возможен для нового российского патриотизма?
Ну, возможен. Так сказать, раз уж всплыл Черномырдин в этом контексте, можно же вспомнить и про то, что лично Черномырдин на нынешнем этапе, как российский посол в Украине, занимается вручением специальной литературной премии для русских писателей, живущих в Украине. Не далее, как полтора года назад, аналогичная, уже более широкая премия, так называемая русская премия, для русских писателей, живущих вообще в странах бывшего советского пространства, была учреждена и вручена была второй раз в этом году. И при том, что среди ее лауреатов есть вполне, так сказать, достойные авторы, некоторый дух политики, чтобы не сказать политиканства, он все-таки витал вокруг этой всей истории. Поэтому, да, наверное, среди всего прочего, воспоминание о том, что литература – это тоже то, с чем можно работать в каком-то таком направлении мобилизации национальной гордости, национальной идентичности и так далее. Да, наверное, это и есть. Но, собственно, ведь это и правда. И здесь можно говорить о том, что это, так сказать, не всегда делается с должным чувством вкуса, такта и с достаточно чистыми руками и благими намерениями. Но ведь и действительно же, ежели чем нации гордится, то, собственно говоря, чем же еще?
Может ли современная русская литература соответствовать вот этим ожиданиям?
Это зависит от того, насколько всерьез, насколько глубоко мы эти ожидания трактуем. Потому что, конечно, ежели ожидать от современной русской литературы, что она будет, как бы сказать, предсказуемой, да, значит, лежащей в рамках канона, да, что она воспоет русские березки, так сказать, русскую национальную удаль, Бородинскую битву или что-нибудь в этом роде, то, конечно, тут выйдет конфуз. Действительно, серьезные авторы, они, кажется, совершенно, так сказать, по-другому и про другое говорят и пишут. Но, повторяю, если подходить всерьез, если брать действительно крупные, действительно выдающиеся достижения этой самой национальной литературы, так чего ж бы ими и не гордиться? Другое дело, что эти достижения нужно еще уметь распознать. Вопрос в том, что сегодня немножко утрачивается представление о литературе как о чем-то действительно существенном. Идея о том, что это не просто игра в бирюльки или игра в бисер, что занятие словесностью – некое действительно судьбоносное занятие. Но от того, что это ощущение многих покинуло, от того, что сегодняшнему, так сказать, среднему интеллигенту, скажем, сегодняшние проблемы, которые ставит и решает русская литература, зачастую, ну, как не очень близкие и понятные, принципиально эта ситуация не изменилась. Некоторая экзистенциальная задача, стоящая перед национальной литературой, она никуда не делась. И по мере сил действительно большие писатели продолжают ее решать. И действительно, решение этой задачи – дело национальной гордости, дело, если угодно, национальной выживаемости. И в принципе, если считать, что государство должно заниматься наиболее существенными, наиболее сущностными проблемами жизни общества – в тех случаях, когда по тем или иным причинам эти проблемы не решаются или с трудом решаются, так сказать, посредством какой-то самоорганизации и саморегуляции, в частности, посредством рынка, да? А, видимо, так и есть, да? В этом смысле государство обязано служить общественной потребности, целям выживания общества. Я думаю, что серьезное искусство, точно так же, как серьезная фундаментальная наука, это в значительной степени вот как раз такая вещь. До сих пор в значительной степени государственные какие-то усилия по вмешательству в культурные процессы носят топорный и какой-то малосмысленный характер.
Говорил поэт и организатор литературного процесса Дмитрий Кузьмин. Время свободы, новый российский патриотизм. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска информационной программы «Человек дня». Это доктор Херман Симон, директор фонда «Новая синагога», один из главных инициаторов реставрации крупнейшей в Германии синагоги Рикенштрассе, которая торжественно открыта сегодня. А сейчас о другой актуальной теме дня. 31 августа исполнилось 10 лет со дня смерти принцессы Дианы, которая погибла в автомобильной катастрофе в Парижском тоннеле. В Лондоне эта десятилетняя годовщина отмечается поминальной церковной службой, на которой присутствовала королева Великобритании Елизавета II. В организации мемориальной службы деятельное участие приняли сыновья Дианы, принцы Уильям и Гарри. Из Лондона корреспондент Радио Свободы Наталья Голицына.
Поминальная служба по принцессе Диане прошла в гвардейской часовне, расположенной неподалеку от Букингемского дворца, и продолжалась примерно час. Началась она выступлением епископа Лондона Ричарда Шартра, отдавшего должное благотворительной деятельности принцессы. Затем последовали чтения из священного писания, отрывки из которого прочли дети Дианы, принцы Уильям и Гарри, а также ее сестра, леди Сара Маккокердейл. Церковная служба включала, в частности, два духовных песнопения, написанных специально к 10-й годовщине гибели принцессы архиепископом кандерберийским Роу Уильямсом. В них говорилось о трагической и безвременной смерти Дианы и надежде и радости, которую принцесса дарила людям. В часовне присутствовали более 30 членов королевской семьи во главе с Елизаветой II и члены семьи Дианы, ее брат граф Спенсер и обе сестры. Поминальную службу посетили также премьер-министр Великобритании Гордон Браун и бывшие премьеры Тони Блэр и Джон Мейджор. Были приглашены и знаменитости шоу-бизнеса, в частности, друзья принцессы Элтон Джон и Клифф Ричард. Более 100 представителей благотворительных организаций, которые патронировала Диана, и ее бывшие служащие также присутствовали в часовне. Приглашение на поминальную службу получила и нынешняя супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуоллская Камилла. Ее пригласили дети Дианы. Камилла вначале приняла приглашение, но затем выпустила заявление, в котором говорится, что она не будет присутствовать на службе. Камилла, которую многие в Британии обвиняют в распаде семьи Дианы, объясняет свой отказ тем, что ее присутствие могло бы отвлечь внимание от целей мемориальной службы, в центре которой должны быть жизнь и деяния Дианы. Камилла поблагодарила принцев Уильяма и Гарри за приглашение и заявила, что ее супруг, наследник британского престола принц Чарльз, поддержал ее решение. О том, почему память о принцессе Диане хранят не только ее сыновья, но и многие простые англичане, рассуждает в интервью «Радио Свобода» королевский биограф Роберт Лейси.
Диана была красивой женщиной. В мечтах многих женщин она являла собой кого-то вроде Золушки, вышедшей замуж за принца. Она была очень благожелательным человеком, щедрым и готовым помочь людям. Однако важной чертой было также определенное двоедушие. Диана была невротиком. С ней временами трудно было ладить. Но людей привлекает прежде всего человечность Дианы. Ее трагическая гибель вселяет уверенность, что, подобно Мэрилин Монро, ее никогда не забудут.
Удивительно, что, несмотря на несколько официальных расследований обстоятельств гибели Дианы, которые пришли к заключению, что ее смерть была результатом несчастного случая, многие предпочитают верить в заговор и убийство, и даже в то, что ее убили, потому что она была беременна и что араб Доди Аль-Фаед мог стать отцом ее ребенка.
Не думаю, что существуют какие-либо сомнения в том, что стало причиной смерти Дианы. Это, несомненно, был несчастный случай. При этом она вовсе не была беременна, как утверждают те, кто верит в убийство. Это показало и вскрытие. За неделю до гибели она была на отдыхе с подругой, которая свидетельствует, что у Дианы были месячные. У меня самого есть общие с ней друзья, которые снабжали ее в этот период прокладками тампакс. И это было за неделю до ее гибели. Она вовсе не была влюблена в Доди Аль-Фаеда, как утверждает его отец. И одной из причин, почему в день гибели Диана находилась в таком расстройстве, было ее желание покончить с этим романом. Доди не способен был заботиться о ней. И то, как она погибла, подтверждает это. Существуют две причины, почему все эти тайны распространяются. Одна из них – отец Доди, Мухаммад Аль-Фаед, который должен был охранять ее, который обвиняет королевскую семью в ее гибели. Он все еще продолжает выражать сомнения в правдивости расследования. Это устраивает определенные СМИ, которые раздувают эти сплетни. И вторая причина, возможно, важнейшая, состоит в том, что люди попросту не хотят расставаться с Дианой. Все эти таинственные рассказы о ее гибели, все эти нескончаемые споры вокруг нее, вызваны окружающим Диану мифом. Люди не могут поверить, что сказочная принцесса могла погибнуть в автомобильной катастрофе из-за пьяного шофер. Это похоронило бы мечты и грезы слишком многих людей. Все это эксплуатируется определенными людьми, которым выгодно сохранять эти мнимые сомнения.
говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
«Время свободы» – итоговый выпуск программы за пятницу 31 августа. Производство телесериалов на территории соседних с Россией государств Украины или Беларуси обходится по разным оценкам на 20 или на 50% дешевле, чем в самой России. Одна из заметных телевизионных тенденций последних лет – появление на телеэкране ленты из московской жизни, снятых, например, в Киеве. В украинской столице сейчас снимаются сразу несколько телесериалов по заказу российских телеканалов и телекомпаний. Один из них – мини-сериал «Надежда как свидетель». «Свидетельство жизни», рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
По заказу телеканала «Россия» эту картину снимает украинская компания «Новая студия». Работа над проектом должна закончиться уже 8 сентября. И до конца года он будет представлен сначала на суды российских, а затем и украинских зрителей. «Надежда как свидетельство жизни» – психологическая драма о любви. Автор сценария – Татьяна Гнедаш. После успешного показа в России комедийного мини-сериала «Доярка из Хацапетовки» – это второй проект для киевского режиссера Анны Гресь. Она представляет исполнителей главных ролей.
Анастасия Панина, главная героиня, начинающая российская звезда. Сейчас выходит фильм «Скалолазка» с ней в главной роли. Главную мужскую роль мой любимый актер Жандаров Кирилл, который снимался у нас в предыдущем сериале в главной роли. Также Юрий Назаров, старый, очень известный актер, который у Тарковского снимался. Ольга Волкова.
Своей нынешней, как, впрочем, и предыдущей работой, Анна Гресь не совсем довольна.
4 серии, 30 съемочных дней. Очень короткие сроки. Хотелось бы иметь больше возможностей, больше времени для исполнения того, что задумано. К сожалению, иногда приходится выходить из положения. Каждая картина, она приносит опыт. В это я тоже уже, всматривая материал, монтируя какие-то куски, я уже опять вижу свои недоработки. Я думаю, что какое-то вот все-таки пристальное внимание к этим сериалам, это именно вот к нашим картинам, потому что мы не снимаем говорящую голову, пытаемся из этого делать кино, не сериал, а кино. И, в общем-то, отношение к этому всему – это кино.
Съемки у вас происходили все в основном в Киеве?
Нет, ну, часть в Киеве и часть в Кременчуге. Мы снимали на конезаводе.
События, которые разворачиваются на Ануфриевском конезаводе в Кременчуге, по сценарию происходят на Кубани. Зачастую в таких сериалах даже сцены Москвы снимаются не в российской столице, а в Киеве. Производство многосерийных телеисторий на Украине поставлено на поток и обходится гораздо дешевле, чем в России. Вот как это объясняет генеральный директор новой студии Александр Ткаченко.
Здесь менее была загружена индустрия какое-то определенное количество времени. То есть люди либо устали ждать работу, либо уходили в другую сферу. Поэтому, когда появилась возможность снимать заново, в том числе и благодаря гораздо более объемному российскому телерынку, чем украинскому, естественно, здесь было больше возможностей с точки зрения свободных рабочих рук и площадей. Продукцию и для России, и для других территорий изготавливают не только в Украине, но и в Белоруссии снимают. Это достаточно много. Но и у нас, поскольку исторически здесь достаточно много квалифицированных кадров.
Еще год назад одна серия большого телепроекта стоила на Украине 50 тысяч долларов, в России вдвое дороже. Однако в последнее время эта разница сокращается, говорит занимающий также и пост главы правления закрытого акционерного общества «Одесская киностудия» Александр Ткаченко.
Если вы снимаете мыльную историю, это одни цены, если вы снимаете телефильм, это другие цены. Если вы снимаете короткие сериалы, это третьи цены. В зависимости от того, для какого слота телевизионного вы снимаете, тоже цены меняются, потому что меняются и цены на актеров, они постоянно растут. Поэтому это скорее градация разных цифр, чем конкретная вот такая раскладка. Единственное, что пока можно сказать, что, скорее всего, съемки в Украине обойдутся дешевле процентов на 20-30.
Российские заказы дают стимул украинской индустрии, киноиндустрии?
Безусловно. Но мы, например, на Одесской киностудии пытаемся, когда ее сейчас продолжаем реконструировать, искать заказы не только в России, но и на Западе. То есть мы сейчас активно обсуждаем два проекта, которые мы очень надеемся в следующем году привлечь достаточно известных западных продюсеров, которые могут вместе с нами начать съемки в Украине. В принципе, через год-два мы очень рассчитываем на это, будет оправданно снимать исключительно для местного рынка теле- и кинопродукции.
Пока же украинские киностудии активно снимают по заказу или совместно с россиянами телесериалы. Кроме «Надежды как свидетельство жизни», в разгаре съемки 60-серийной лирической телеистории «Бывшая» об обманутой жене. Это совместная работа российской компании «Амедиа» и украинского «Нового канала». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас в эфире программа «Время свободы», телекритик «Радио Свобода» Анна Качкаева. Анна, добрый вечер. Ну вот, сцены из московской жизни снимают в Киеве. Насколько заметна и насколько важна эта тенденция для российского телевидения?
Тенденция это не новая, начиная от экспорта Верки Сердючки и кончая многими новогодними шоу, которые последние 5-6 лет снимались именно на Украине. Конечно же, было удобным и эффективным для российского телевидения и для российских продюсеров. Понятная среда, язык, гораздо более дешевое производство, поэтому я не удивляюсь, что по-прежнему эта площадка востребована. Хотя, конечно, все больше и больше российские продюсеры стараются снимать на собственных площадках. Появились такие заводы типа «Амедиа» или крупных корпораций на базе киностудий. Я не удивлюсь, что площадка украинская будет сокращаться, но не сократится совсем, потому что мыло и то, что называется не самым дорогим сериалом, конечно же, удобнее снимать там.
Главная причина единственная – это финансовая или не хватает собственных мощностей на российском телевидении?
Я думаю, что дело даже не в мощностях, а в необходимости свободных рук продюсеров, режиссеров, актеров, которых можно по сходной цене тоже использовать в массовке, например, потому что, как правило, звезд задействуют все-таки России. Я так понимаю, что была такая традиция, когда здесь не хватало или не были развиты эти мощности, и поэтому удобнее было делать это в Беларуси, на Украине, в еще некоторых европейских странах, но теперь этот рынок в общем все равно сокращается. Тем не менее, мне кажется, что снимать будут все равно, в ближнем зарубежье будут.
Глазом эксперта, глядя на такого рода телевизионные продукты, видна разница в качестве или нет?
Ну, во всяком случае, с точки зрения шоу новогодних, она особенно не была видна. Красота декораций и костюмов в Киеве, вопрос только денег, да. Поскольку это все равно все-таки российский креатив, российские идеи, все равно за этим процессом прислеживают и приглядывают российские продюсеры, то они, конечно, работают для российского рынка. Есть иногда такое ощущение, что на Украине даже не то, что подешевле, а так вот чуть менее насыщенно, я бы сказала, снимается эта самая картинка. Хотя зрителю, я думаю, вообще никакой разницы нет и совершенно не задумывается, где тот или иной сериал снимался. В декорациях «Амедиа» на заводе в центре Москвы или где-то в киевских декорациях. Все сериальное производство – это всегда производство такое межнациональное, межкультурное, большое. Недаром покупаются лицензии, недаром адаптации происходят в разных форматах во всех странах. Производят такого рода продукцию там, где ее удобнее производить.
Производством телесериалов и телешоу для России на Украине. Телекритик «Радио Свобода» Анна Качкаева. Человек дня «Радио Свобода» 31 августа немецкий историк Херман Симон, один из главных инициаторов реконструкции торжественно открытой сегодня после восстановления самой большой в Германии синагоги в берлинском районе Пренцлауэрберг. Эта синагога, построенная 100 лет назад в восточной части Берлина, пережила и времена нацизма, и времена немецкого социализма. Симон Херман родился в Берлине в 49 году, изучал историю в Гумбольдтском университете, доктор востоковедения. В 88 году возглавил фонд «Новая синагога». синагога «Центр иудаизма». О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер.
Для доктора Симона реставрация и открытие синагоги на Рикештрассе – огромное личное событие. Ведь именно в этой синагоге, единственной в Восточном Берлине во времена ГДР, произошло его приобщение к иудаизму. Симон – инициатор и автор многочисленных книг, закрепляющих память о Холокосте. Синагога на Рикештрассе в восточном районе Принцлауэрберг была построена в 1904 году. Во время погромов так называемой «Хрустальной ночи» она не была подожжена из опасений нацистов, что огонь может перекинуться на окружавшие синагогу и населенные арийцами дома. Здание сильно пострадало во время войны, его крыша была полностью разрушена. Во времена ГДР синагогу привели в состояние, пригодное для религиозной службы, но только сейчас, после реставрации на деньги города и фонда лотерей, общая сумма затрат 5,4 миллиона евро, синагога обрела свой первоначальный впечатляющий облик. В осуществлении финансирования также есть и личные заслуги Хермана Симона. Он историк, специалист по древним монетам, прежде всего человек культуры. Это по его инициативе, встретивший и немало критики со стороны религиозных деятелей, молельный зал синагоги, вмещающий более 2000 человек, станет теперь и местом проведения культурных мероприятий, встреч и дискуссий евреев и немцев. В здании синагоги пройдут концерты фестиваля «Дни еврейской культуры». Доктор Симон владеет несколькими языками, в том числе и русским. Сегодня вечером доктор Симон вместе с раввином Развадским выполняет роль гида по синагоге для приглашенных на открытие гостей. Так как культурная жизнь Берлина все более и более перемещается в восточную часть города, то трудно усомниться в прогнозе Хермана Симона, являющегося также сопредседателем общества христианско-иудаистского сотрудничества, относительно перспектив еврейской жизни в районе, где снова открыта синагога. Доктор Симон говорит: «Принцлауэрберг, постоянно меняющаяся часть города, явно предназначена не только для того, чтобы еврейская община здесь усилилась, но и для того, чтобы она стала частью нормальной городской жизни».
О человеке дня Радио Свобода говорил корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 31 августа, над которым работали продюсеры Лина Ширяева, Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей коллега Игорь Померанцев, как обычно, по пятницам с документально-художественным часом радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем сегодняшней программы Игоря – сюжеты о дачной жизни. Не пропустите. Всего доброго и спокойных вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы знаем точно, что Анну Политковскую никто не заменил. И никто никогда не заменит.
Очень важно еще раз напомнить согражданам об этом человеке.
Когда она крик подняла, я вышел. Когда уже все убиты были.
Сергея Синканина хоронили со всеми почестями. Генералы перед гробом солдата принесли извинения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Уроки бесланской трагедии в программе «Свободная тема».
Новейшие веяния российской блогосферы мы обсудим в программе «Радиоблог».
Журнал «Семья и школа». В гостях у программы читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
Вот эту куклу я сделал за 2 часа до вылета, чтобы подарить ее Илине.
Это голос Сергея Параджанова, героя картины Романа Ширмана «Опасно свободный человек». В очередном выпуске «Поверх барьеров» Роман Ширман рассказывает о героях своих фильмов. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Где Феллини? Где Тонино Гуэро? Где Маркорт?
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».